Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Понедельник – день тяжелый, но для меня он очень радостный, потому что в этот день, в понедельник с утра, я встречаюсь с вами, нашими дорогими зрителями, зрителями Telos Media, зрителями передачи «Верю, не верю», в которой мы обсуждаем все то, что формирует нашу веру, ну или то, с чем мы не согласны в нашей вере в Бога. Ставьте лайки, делайте репосты, и мы начинаем. Я, собственно, тоже делаю, ставлю лайки и делаю репосты самому себе. Буквально через мгновение я их закончу делать, и мы с вами приступим к ответам на ваши вопросы. И, друзья мои, кто никогда эту передачу не видел до этого, это передача, в которой я, Владислав Юртов, в первую очередь христианин, просто христианин, во вторую очередь пастор реформатской церкви, реформатской, пресвитерианской, протестантской церкви в городе Санкт-Петербург, отвечаю на ваши вопросы, и отвечаю на них спонтанно, то есть не зная заранее, о чем вы спрашиваете. Я читаю комментарии, читаю личные сообщения, которые мне присылают, и читаю в некоторых других источниках вопросы, на них отвечаю вот так прям сходу, спонтанно, поэтому на некоторые вопросы я не отвечаю, естественно, потому что просто не знаю, как ответить правильно на этот вопрос, или вообще, в принципе, не знаю, либо не готов вот сходу на него отвечать, поэтому, друзья мои, вы легко можете меня поставить в тупик своими вопросами, и, кстати говоря, я к этому вас и призываю, чем больше будет вопросов, на которые я не смогу ответить, тем умнее я стану, потому что я начну копать, выяснять, как же на него ответить, и, ну вот, собственно, буду развиваться. Поэтому не только я отвечаю на ваши вопросы, но еще я и благодаря вам развиваюсь, да, умнею, наверное, чутка, ну или, по крайней мере, набираюсь каких-то дополнительных знаний, которых я не имел раньше. Итог, вывод, да, что эта передача взаимовыгодна. Вы ставите меня в тупик, вы получаете ответы на какие-то вопросы, на которые вы ответов раньше не имели, а я тоже при этом становлюсь чуть-чуть немножко более развитым, более образованным человеком, ну, по крайней мере, в сфере взаимодействия, в первую очередь, друзья мои, с неверующим, потому что я призываю в первую очередь именно неверующих, неуцерковленных людей задавать мне вопросы, и эти вопросы могут касаться не только веры, религии, Бога, христианства, протестантизма или чего-то там еще, но и каких-то общечеловеческих вопросов. Если вам интересно, как христиане смотрят вот на такие-то вещи, пожалуйста, спрашивайте меня, я постараюсь вам ответить. Но как минимум я выражу свое мнение, да, и в одной из прошлых передач мне написал один человек претензию, типа он говорит, что слишком много Влада Юртова в ваших ответах. Так потому что Влад Юртов и отвечает. Понимаете, вот в чем дело-то. Влад Юртов и отвечает. Я не отвечаю за всю церковь в большинстве вопросов, которые вы задаете. Я отвечаю за себя, Влада Юртова. Я могу сказать, что там протестантизм смотрит в целом вот так на какой-то вопрос, если он действительно так смотрит. Потому что, возможно, в протестантизме есть, там, скажем, различные мнения, да, по какому-то вопросу. Или там реформатское богословие утверждает это, да. Но опять же, оно может утверждать по этому вопросу там разные вещи, в зависимости от, ну, не знаю, там, от деноминации, да, какой-нибудь. Там, хотя реформатство – это отдельная деноминация, но, тем не менее, есть и внутри него тоже различные, там, скажем так, мнения по некоторым вопросам. Ну и так далее. Поэтому я предпочитаю говорить, что я так думаю, я так считаю. И в тех случаях, когда я говорю о том, что мы так думаем, мы так считаем, или христианство утверждает, например, христианство утверждает, что Бог есть Троица, да, вот я это могу точно сказать, что христианство именно это и утверждает, поскольку те квазихристианские, скажем так, структуры, которых обычно называют единственниками, то есть они считают, что Бог один, просто в разные периоды времени принимал там различные модусы, там, различные роли играл, да, иногда он был отцом, потом он стал сыном, потом он стал духом. С точки зрения христианского богословия, ортодоксия христианская не является христианами вообще. Несмотря на то, что они держат в руках Библию, проповедуют Христа, значит, распятого, да, воскресшего и ожидаемого. Но, тем не менее, с точки зрения, опять же, консервативного христианства, такие структуры христианами не являются априори по определению. Да ладно, вопрос такой. Зачем вы обманываете людей? Вот первый вопрос. Зачем вы обманываете людей? Бога нет, его никто не доказал. Ну, такой достаточно распространенный вопрос для скептиков и атеистов. Так, вы знаете, например, теорию Большого Взрыва тоже никто не доказал вообще, представляете? Половина, там, если не большая часть фундаментальной физики сегодня, не только физики, астрофизики, астрономия, она опирается на идею, что Большой Взрыв таки был. Да? Хотя это теория. И самое интересное, что эту теорию никто никогда... вообще, в принципе, вообще никогда, ни через 100 лет, ни через 1000 лет, если все еще будет человечество, никто никогда в жизни не сможет доказать, что вот он точно был. Вот он точно был, да, потому что нет некой там машины времени. Во-первых, потому что его нельзя повторить, а как вы знаете, кстати говоря, да, если уж мы опираемся на научный метод опирается на то, что есть опыт, который можно повторить. И вот мы 1000 раз повторяем этот опыт, и мы получаем один и тот же результат. С этой точки зрения, например, история не является наукой вообще, потому что мы не можем повторить Вторую мировую войну, например, да, чтобы доказать ее существование. Но, тем не менее, опираясь на какие-то свидетельства, на историческую память, мы утверждаем, что все-таки Вторая мировая война была таки, да, и не только она, но и многие другие исторические события. Ну, вот. Но, тем не менее, мы их не можем повторить. И вот Большой Взрыв мы тоже не можем повторить. Мы не можем провести эксперимент, который бы иллюстрировал справедливость этой теории, скажем так, да? Есть некие там косвенные доказательства того, что он был, а может, его и не было, может быть, все ошибаются, но, тем не менее, большинство людей, большинство физиков, большинство ученых сегодня и большинство людей, которые на планете вообще, которые хоть какое-то отношение имеют к науке, ну, хотя бы просто интересуются ей, да, верят в то, что Большой Взрыв был. Представляете, вот есть такая штука в науке, который не является доказуемым по определению. Ну, вот. Бога действительно никто не доказал, что он есть. И с точки зрения, опять же, науки, и не может доказать никто. Не потому что его нет, а потому что у науки нет способов это сделать, нет инструментов этот феномен, скажем так, исследовать религиозный. Да? Ну, вот. Поэтому никто не доказал, да. И что? Ну и что, опять же, да? Это не является основанием для того, чтобы не верить в то, что Бог есть. У нас есть куча доказательств логических, философских, онтологических, моральных аргументов в то, что Бог есть. И опираясь на них, вот, таки мы утверждаем, что Бог есть. Хотя, допустим, для меня все эти доказательства вообще не являются необходимыми, потому что моя вера в Бога является... скорее таким сверхъестественным, что ли, феноменом лично для меня, потому что я в него веровал, ну, как-то вот в детстве еще поверил в Бога, и вся моя жизнь, весь мой жизненный опыт подтверждает то, что Бог есть. Вот как бы вот мне вообще не требуется доказательств того, что он есть, по определению. Лично мне, ну и многим другим верующим тоже, на самом деле. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, пожалуйста, комментируйте нашу трансляцию, даже если вы не имеете ко мне вопросов, пожалуйста, если вы смотрите эту передачу, пожалуйста, напишите просто в комментариях, кто вы и откуда вы смотрите эту передачу, потому что чем больше комментариев, тем больше рекомендаций социальные сети делают для просмотра этой трансляции другим пользователям. И, соответственно, тем больше, возможно, будет вопросов, а может быть, претензий к верующим, пожалуйста, их тоже высказывайте, если они у вас есть, или ко мне лично. Так, вот вопросик интересный. Вы утверждаете, что вы верующий, а тем не менее едите мясо, едите животных. Я вегетарианка, считаю, что это и есть правильное отношение. Ну, вы можете так считать. Спасибо за вопрос. Вы можете так считать, однако это ваш личный выбор, на самом деле, да? И он никак не связан с религией вообще. Бог нам дал мясо в пищу. Вот и все. Ну, то есть, как бы, дал нам право это делать. А мы можем этого и не делать, если не хотим. Но хотите вы или не хотите принимать такой взгляд на жизнь, но животный мир, он, ну, там, к вашему сожалению, в том числе предназначен для нас в пищу. И человек не может нормально, адекватно существовать здоровым образом, да, без употребления животного белка в пищу. Ему необходимо многие вещества, которые находятся только в животном белке. И да, там вы можете быть 1000 раз вегетарианкой, но это никак не улучшает качество вашей жизни, это совершенно точно. Организм человека устроен таким образом, что он должен и может употреблять животный белок в пищу. И это написано в Библии, да, после потопа, всемирного потопа, Бог прямо сказал, что вот я, друзья, вам животных тоже в пищу отдаю. Скорее всего, когда наступит Царство Небесное, так называемое, там, или рай, если вы хотите это слово употреблять, когда будет второе пришествие Христа, когда весь мир изменится, скорее всего, в том состоянии мы мясо употреблять не будем. Я так думаю, в пищу. Ну вот. Но на данный момент мы живем вот в таком контексте. И опять же, есть разница между, допустим, охотой, если мы говорим об охоте, для того, чтобы добыть себе мясо в пищу, есть там какой-то сафари развлекательный, когда люди убивают животных ради фана, да, ради удовольствия. Вот и прикола просто, да? Поехали поохотимся. Типа, убьем там трех слонов, как бы, и мы там отрежем им бивни и бросим это вот, этого слона там в этих джунглях, там, в пустыне, да, где там их убивают, не знаю, в саванне какой-нибудь. Это большая разница. И там, допустим, есть сегодня тысячи, миллионы там, рыбаков по всему миру, любителей, которые ловят рыбу ради фана, но поймав ее, тут же отпускают, потому что им эта рыба не нужна. Они ловят ее, потому что им прикольно ее ловить. Это вот и для их азарт, удовольствие. Но она им в пищу не нужна, поэтому они эту рыбу отпускают сразу же после поимки. Потом еще многие животные, которых мы употребляем в пищу, не животные, а многие из фауны, скажем так, да, назовем так, потому что не всех живых существ можно назвать животными. Они, в принципе, не испытывают боли при их, ну, скажем так, умертвлении, да, там, те же раки, креветки и прочие-прочие другие всякие эти вот существа, они не испытывают боли по определению, у них нету этой опции такой в организме. Поэтому их умертвление в пищу не является там жестокостью какой-то. Да и в принципе жестокостью не является, если мы... Есть разные взгляды, например, на шубы всякие вот эти делают, да, из шкурок. Вот на это, допустим, на добычу этой шкурки у меня, скажем так, отношение неоднозначно. Потому что в большинстве случаев, насколько я знаю, по технологии вот этих всех животных пушных, их с них там сдирают шкуру живьем. То есть животное еще живо, и с нее сдирают шкуру. Считается, что блеск такой шкурки будет гораздо выше. Ну, то есть шкурка как бы смотрится интереснее в итоге, да? Вот на это я скорее смотрю отрицательно. Потому что, ну, это действительно уже, считай, ну, это слишком жестоко, наверное. Ну, вот, в принципе, это делать. Но, опять же, в общем, это не касается вегетарианства в любом случае. Если вы хотите быть вегетарианкой, будьте ей, но не осуждайте тех, кто с вами не согласен. К тому же, к сожалению, вот так вот сложилось, да, что большинство вегетарианцев там или веганов, которых я встречал, они, ну, крайне агрессивные, крайне сами жестоки по отношению уже к людям. Уже к людям. И вот ваш вопрос, ну, ваш тон, с которым вы его задали, как мне показалось, он достаточно агрессивен был по отношению ко мне и по отношению вообще ко всем людям, которые употребляют мясо, в отличие от вас. Вячеслав Пушин, здравствуйте, хорошего дня общения и благословения всем. Спасибо, Вячеслав. Бог не нуждается в доказательстве. Ну, да, не нуждается. Я тоже считаю, что не нуждается. Но, тем не менее, есть такая дисциплина, которая называется апологетика, то есть доказательство бытия Бога. Она родилась как таковая апологетика внутри христианства для христиан. К большому счету, чтобы дать рациональные доводы верующим, помимо самой веры, доводы в то, что Бог есть. Вот простому народу, да, который там вот ходит, не знаю, сажает пшеницу, там, вот, охотится опять же. Вот священники, там, монахи, богословы начали для них разрабатывать систему доказательств, там, чтобы у них были рациональные какие-то доводы в пользу того, что Бог есть. Самое интересное, да, что апологетика была придумана для верующих людей. Как думаете, а вопрос этот уже был, как думаете, может ли Бог изменить прошлое? Был такой вопрос в прошлую или в позапрошлую передачу. Я сказал о том, что нет, ну, в смысле, в теории может, но он этого делать точно не будет, изменять прошлое. И зачем, да? Вот. Для Бога, во-первых, нет прошлого, будущего, настоящего. Бог вне времени живет, существует. Ну, как мы думаем, по крайней мере, да? Но мы живем в историческом процессе. И Библия, кстати говоря, Библия, именно христианство, Библия, оно, по большому счету, и сформировало историю как науку, между прочим, да? То есть, как некую последовательность событий, ведущих нас из прошлого в будущее. Библия сама нам представляет некое прошлое, настоящее и будущее. Если Бог изменит прошлое, то изменится его замысел относительно нас с вами. Поэтому даже если Бог и может изменить прошлое, в чем я не сомневаюсь, он этого делать не будет, потому что это будет противоречить ему самому. И в этом смысле он как бы и не может изменить прошлое. Опять же, потому что он тогда получится, что он будет противоречить самому себе, а Бог не может противоречить самому себе. Здравствуйте, я недавно стала крестной подросткой, и после таинства у меня отложились слова батюшки, что с отрока как бы снимается первородный грех крещения. Вопрос такой: у меня самой ребенок рожден в результате ЭКО, то есть по факту зачат непорочно, и значит на нем нет первородного греха, если я правильно понимаю само трактование этого термина как отсутствие близости между родителями ребенка при его зачатии. Вопрос: нужно ли крестить ребенка, который непорочно зачат? Татьяна. Спасибо за вопрос. Нет, вы совершенно неправильно все понимаете. Во-первых, секс не является пороком. Секс – это тот дар, тот подарок Бога, который он нам. И таким образом мужчина и женщина взаимодействовали друг с другом, и их близость поддерживалась там, и увеличивалась, может быть, да, в какой-то степени. А секс – это дар, да? И секс нужен не только для того, чтобы рождать детей, а он создан, дан нам и для удовольствия в том числе. Поэтому вот эту идею о том, что секс является пороком, а не порочное зачатие означает, что не будет близости между родителями между родителями ребенка, вот эту идею выбросьте, пожалуйста, из головы. Она родилась давно, там, в недре христианства, да, но в протестантизме нет такого понятия непорочное зачатие, грубо говоря, да. Ну, опять же, что значит не порок? Ну, нам сексом-то вообще, получается, нельзя заниматься, раз это порок. Это грех, получается, да. Первородный грех не означает грех, первородный грех не означает, что ребенок родился в результате греховного секса. Первородный грех – это грех, который имеет отношение уже к прошлой нашей истории, к Адаму и Еве, да? Первый род, Адам и Ева, они согрешили против Бога, и вот это и есть первородный грех, который теперь уже переходит ко всем последующим поколениям Адама и Евы, как некая там, как вот православие считает, это болезнь, грех – это болезнь, да? Которую можно исцелить, мы так не считаем. Ну, короче, первородный грех – это тот грех, который совершили Адам и Ева. И теперь все люди являются носителями этого греха. И, между прочим, кстати говоря, многие православные считают, что ЭКО само по себе является грехом, поскольку ребенок в этом случае родился противоестественным образом. Кстати говоря, вот подумайте еще и об этом. Мы тоже так не считаем, что ЭКО это является грехом, хотя, ну, некоторые есть среди протестантов тоже, которые так думают, но, в принципе, в большинстве случаев нет. Одну секунду, я сейчас перечитаю еще ваш вопрос. Я не согласен, что вследствие крещения с ребенка снимается первородный грех. Первородный грех снимается... мне даже не нравится слово «снимается», если честно, да? Человек получает прощение от Бога в результате веры в Бога. И в этом смысле, ну, православные просто считают иначе, но если мы говорим все-таки о Писании, да, извините, пожалуйста, то все-таки вера в Бога приводит к тому, что человек является спасенным. Хотя, что касается детей, допустим, новорожденных, он же может умереть, да, действует немножко другая история. Но это уже отдельный вопрос, и мы об этом поговорим чуть позже, наверное, если кто-то его задаст. Да, немножко сумбурно я ответил. Но еще раз, да, я все-таки хочу произнести эту вещь, да. секс не является пороком. Поэтому ваш центральный вопрос, да, что у меня ребенок за счет непорочного. Нет. Там, это неправильно. В любом случае, ваш ребенок зачат с помощью семенной жидкости мужчины, да, то есть мужчина там в любом случае участвовал. Если же мы говорим о Христе, то он зачат вообще без участия мужчины как такового. Да не было там мужского семени, которое произвело ребенка, значит, в утробе Марии, да, был Дух Святой, который каким-то образом повлиял на яйцеклетку Марии, и она начала развиваться, и родился Иисус Христос, да, то есть там вообще, в принципе, не было мужчины такового. Спасибо за ваши вопросы. Вот, опять же, вот тот случай, когда я немножко сумбурно отвечал, потому что что-то меня смутило в самом вопросе очень сильно, и я замялся немножечко. Христианство – очень жестокая религия. Христиане убивали миллионы людей. Крестовые походы, инквизиция и все прочее. Как вы можете говорить, что этот Бог любящий? Ну, хорошо, спасибо за вопрос. Ну, во-первых, в крестовых походах, как в историческом феномене, скажем так, да, априори нет ничего плохого. Некоторые представляют себе христианство как религию таких вот пацифистов, которые, в принципе, никого там, никого не убивают, никому не причиняют боли и должны быть всегда, скажем там, блатным таким словом, терпилами, да, которые ни на что не отвечают, их бьют, они молча, безропотно стоят и, значит, и ничего не делают, их женщин, их детей насилуют. Они стоят, смотрят на это и только молятся и крестятся, да, ну вот, и вообще, в принципе, не, значит, не должны защищать свои интересы с помощью оружия в руках, предположим, там, да, какого-то. Это большое заблуждение. Христианство никогда не было религией пацифистов вообще по определению. И, в принципе, кстати говоря, нет ни одной религии, некоторых буддистов, например, считают пацифистами. Но это не так. Буддисты очень даже вполне себе агрессивные люди. Ну, в смысле, как все. Ну вот, а христианство никогда не было религией пацифистов. Никогда. И само Писание нам разрешает, например, применять смертную казнь. Это ясно, достаточно сказано в Библии, да, причем ясно, однозначно и безоговорочно, что смертная казнь возможна в случае, когда человек убил другого человека. Другое дело, что мы живем в слишком греховном мире, и применение смертной казни, скажем так, скорее всего, лучше ее не применять, потому что правосудие ошибается часто. Или люди, обладающие властью эту смертную казнь применять, они пользуются своим положением и, в общем, не то что ошибаются, а сознательно кого-то к этой смертной казни подводят. И поэтому мы, наверное, скорее всего, лучше должны отменить ее там, и не применять. Но не потому, что ее не нужно применять вообще, а потому что люди греховные. Люди ошибаются. Но, опять же, вам говорю, что христианство, оно за смертную казнь, например. Христианство никогда не было против того, чтобы не было войск, не было армии. Никогда. И очень такой хрестоматийный случай в Библии есть, когда к Иоанну Крестителю пришли воины, да, и спросили, а нам что делать, а Иоанн Креститель всех к покаянию призывал. И он сказал, что вы просто будьте нормальными, честными солдатами, да, не воруйте, не мародерствуйте, не обманывайте, не применяйте, значит, силу свою и власть, и оружие против невинных людей, и все у вас будет хорошо. Вот и все, да. В том мире, в котором мы живем, к сожалению, нужна армия. К сожалению, нужна милиция, полиция для того, чтобы, опять же, останавливать зло и защищать добро, защищать невинных и слабых людей. Вот. Что касается, значит, крестовых походов, то, во-первых, на мой взгляд, это была скорее политическая акция, чем христианское какое-то там, чем церковное событие какое-то, да, важное. Это скорее был там захват территории или освобождение там, да, святой земли от не очень хороших людей, как тогда понимала церковь, да, или политики. Ну, вот. И в этом смысле тут ничего нету крамольного, да? Есть некая там территория, исконно христианская, да? Но не исконно, в смысле, а какое-то время христианское. Ее захватили не очень хорошие люди, по мнению церкви. Начали там устраивать свои порядки, да? И церковь пошла эту землю освобождать. Но опять же, все-таки я смотрю на эту историю прежде всего как политическую акцию под видом христианства, чем на действительно важную акцию христианскую. Это первое. Второе. Инквизиция. С инквизицией не так все просто на самом-то деле. Есть много мифов про инквизицию. Очень много мифов. И большая часть информации, которую мы черпаем из школьных учебников про инквизицию, к сожалению, является не совсем правдой. Не совсем правдой. Есть серьезные, на самом деле, серьезные академические исследования того, что было во время инквизиции. И вот эти самые серьезные исследования, они более беспристрастны и более объективно смотрят на то, что происходило во время инквизиции. Например, самый известный инквизитор Томас Торквемада, которого обвиняют в том, что он лично был причастен там, к убийству нескольких десятков тысяч людей, женщин в основном, да, на самом-то деле был совсем не таким жестоким, а наоборот, очень многих женщин спас от смерти, которых несправедливо обвиняли в колдовстве. И вообще на все эти прошлые события нельзя смотреть с высоты нашего времени, да? Вот мы просто такие все хорошие, в кавычках, правильные гуманисты, и мы смотрим на те события с точки зрения сегодняшнего нашего контекста, а это неправильно. Исторические события нужно оценивать с точки зрения того контекста, в котором они происходили, потому что были другие люди, были другие моральные устои, был другой контекст, было все другое. Например, сегодня, вот я этот пример очень люблю приводить, сегодня уголовная ответственность, если не ошибаюсь, там, наступает с 14 лет в нашей стране, да, я могу ошибаться, может быть, с 16 лет, или частично с 14, потом с 16, но это не важно. Ну, вот. А еще в 19 веке в Англии, например, в просвещенной Англии, да, в цивилизованной Англии, 9-летних детей казнили за преступление, да, вот 9-летних детей казнили, что сегодня, это исторический факт, что сегодня просто немыслимо себе представить. Но тогда к ценности жизни относились иначе, и тем более не выделяли детей в какую-то отдельную категорию особо опекаемых людей, да. Вот сегодня у нас старики и дети – это особо опекаемая категория. Мы почему-то считаем, что, и мы еще считаем, что почему-то, жизнь там 9-летнего ребенка ценнее, чем жизнь 90-летнего старика. Ну, а вот в обществе такое бытует мнение, да? Хотя на самом-то деле, если мы смотрим объективно, то наоборот, 90-летний старик гораздо ценнее, чем 9-летний ребенок, потому что у него есть жизненный опыт, который он может кому-то передать. А 9-летний ребенок вообще никакого жизненного опыта не имеет. Ну, просто по факту, да? Он вообще ничего о жизни не знает. И в этом смысле его ценность для общества, она практически нулевая. А вот 90-летний старик, наоборот, его нужно беречь, так объективно, то есть рационально смотреть на вещи. И в то время совершенно иначе смотрели на все эти события. В то время иначе оценивали все вообще. А мы сегодня такие смотрим на то, что было там 500 лет назад или 1000 лет назад, говорим, да они там жестокие уроды какие-то непонятные, даже жестоковыйные. Нет, они просто люди своего времени. И они жили в своем времени, а мы живем в своем времени. Это очень важно понимать, когда мы исследуем, трактуем или оцениваем события прошлого времени. Спасибо за ваш вопрос. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, 19 августа был большой праздник, но родители мужа запланировали копать картошку. Я пытался их отговорить, но у них не выходит в другой раз. Работают. Я очень переживала. Знаю, что это большой грех. Ничего сделать не могу, как будто такой ситуации. А какой был праздник 19 августа? Напомните мне, пожалуйста, я понятия не имею. Или забыл, честно говоря. Я всех праздников христианских не помню. Тем более, скорее всего, это православный праздник. Нет никакого греха в том, чтобы копать картошку в любой запланированный вами день. Желательно это не делать в воскресенье, потому что этот день, ну, как бы Бог, скажем так, запланировал для того, чтобы мы больше думали о нем и о церкви, и о людях, окружающих нас, нежели чем о собственных интересах, ну, вот, и работе. Да и то, как бы, да, сейчас, наверное, как-то все это немножечко иначе воспринимается. Но если был какой-то большой праздник, а вы даже с большой буквы написали слово «праздник» церковный, то, ну, как бы, в чем грех? Вы пишете, я знаю, что это большой грех, а я не знаю, где это написано в Библии, что в праздник, в какой-либо установленной церковью нельзя работать, и это большой грех. Ну, правда, я такого правила не знаю в Библии. И совершенно точно это не подтверждается Священным Писанием. Это сама церковь, может быть, назначила, что в этот день работать нельзя. Такая традиция, надо праздновать, в церковь идти. Я не очень понимаю. Вот возьмите в руку Библию и, пожалуйста, попробуйте подтвердить Священным Писанием, что работать в какой-то церковный праздник нельзя. Вячеслав, человек получает прощение благодаря вере в Господа Иисуса Христа и искуплению его жертвы. Ну, как бы да, но не всегда, потому что, опять же, если мы говорим о взрослом человеке, то он получает прощение благодаря вере в Бога. Да и то не всегда. Если у нас перед нами какой-нибудь человек, скажем, с ограниченными умственными способностями, который является ментальным инвалидом, который, в принципе, не способен понять идею вот эту христианскую, да, веры в Бога, она ему недоступна в силу того, что он, ну, инвалид ментальный, он тотальный. Ну, как быть с ним? Как быть с детьми, которые вот только родились, и верить по определению, как взрослый человек, не могут? Как быть с абортированными младенцами, которые еще до конца даже не развились? Как быть с теми оплодотворенными яйцеклетками, которые оказались неспособными к развитию, были вымыты, там, я извиняюсь, менструальной кровью из организма женщины? Или умерли прямо там? И вот, как бы совсем... А мы-то считаем, что оплодотворенные яйцеклетки – это уже человек. И в этом случае у христианства есть там разные взгляды, но большая часть христианства говорит о том, что ментальные инвалиды, абортированные младенцы, просто дети, умершие от болезни там, или что-то еще, они все априори являются спасенными. Есть такая, ну, теория, что ребенок в каком-то, ну, наступает какой-то возраст у ребенка, в который он способен уже отвечать за свои поступки и верить, и быть ответственным. И вот якобы после этого он уже отвечает сам за себя. А до этого он полностью находится под опекой Господа, да, нашего. И в разных традициях этот возраст очень разный. Ну, есть там бар-мицва у евреев, да, когда там в 12 или 13-летнем возрасте происходит то, что некий ритуал, после которого мальчик уже становится человеком, отвечающим за свои поступки перед Богом. И почти во всем мире возраст примерно один и тот же, 12-13 лет, возраст инициации. Кто-то считает, что этот возраст где-то лет в 5-6 наступает. Согласно физиологии, только к 12-летнему возрасту, 12-13-летнему возрасту у человека развиваются доли мозга, отвечающие за ответственность. Ну вот. Но как бы в любом случае есть некий возраст, совершенно точно, в котором ребенок, если он уходит из жизни, он в любом случае попадает в Царство Небесное. Да? Вот в любом случае. Так, ну, какой этот возраст, мы точно не знаем, к сожалению. Может ли христианин давать клятвы? Может, конечно. Сама Библия об этом говорит. Может, конечно, может. И Бог давал клятвы, и Христос давал клятвы. Конечно, может. Почему нет-то? Другое дело, какие клятвы он дает? Может, безусловно, может. Прямо в самом Писании написано, я сейчас по памяти не переведу этот стих, и у меня под рукой просто прямо вот так, чтобы найти, нет ничего такого Ну вот, но в самой Библии написано о том, что человек может и должен давать, и даже должен в этих случаях давать клятву. Даже должен. Ну вот, такие дела. Извиняюсь, мне телефон зазвонил. Ну вот, но он не должен клясться. Есть некоторые христиане, они обосновывают момент того, что христианин не должен давать клятвы, словами в Библии, в Новом Завете: не клянитесь там ни небом, ни храмом, все прочее, да? Ну вот, но этот стих большинством, к сожалению, христиан неправильно понимается. Ситуация такая, опять же, мы в контекст должны вникнуть. Ситуация такая, что в то время многие евреи, они разбрасывались клятвами направо и налево, да? Мамой клянусь, да? Ну вот, клялись в чем попало, ну вот, во всех ситуациях, и клятвы эти нарушали. И более того, они были настолько лицемерами, что, например, они могли поклясться, ну, типа, храмом. Храм для евреев был самый значимый архитектурным сооружением, самым значимым архитектурным сооружением. Это был центр вообще религиозной жизни всех евреев. Ну вот, они могли поклясться храмом, а кто-то... Да, друзья мои, наверное, для неверующих это будет так сложно сейчас все это объяснить. Короче, в храме есть жертвенник. Некое место, на котором сжигались жертвенные животные. И вот кто-то мог поклясться жертвенником, а кто-то жертвой. Да? Я клянусь там жертвой, да, что я этого не сделаю. А кто-то клялся, а я клянусь жертвенником. Ну вот. И считали некоторые евреи, что если клясться жертвой на жертвеннике, то это более значимая клятва, которую точно нарушить нельзя. А если я поклялся самим жертвенником, то это как бы такая ерунда, да, и этим как бы можно пренебречь этой клятвой и не исполнить ее. Вот о чем эти слова Христа, да, что не надо клясться ни о чем. Но в любом случае Бог клялся сам. В Библии тысячу раз это написано. Христос клялся. Много раз это в Библии написано. И сама Библия призывает нас клясться, ну, клясться правильно, да, и не нарушать свою клятву, если уж мы это сделали. Вот такие дела, друзья мои. И даже вот у нас даже в реформатском богословии есть вот такой документ исторический, он называется Вестминстерский полный катехизм. Буквально недавно я в церкви на проповеди, ну, на литургии на нашей читал этот отрывок, где как раз и описывается, что ты можешь давать только, ну, правильные клятвы, да, а клясться, не исполняя потом свои клятвы, нельзя. Нельзя, да? Вот прям мы это прям в Библии, и библейски это обосновывается. Господи, какая ерунда, о чем тут говорите? Бога нет. Забавно, что вы говорите: Господи, какая ерунда, да? То есть вы употребляете слово, означающее Бога, и при этом говорите: какая ерунда. Это очень забавная, ну, история, честное слово. Слушайте, ну, нет, так нет. Но не верите вы в Бога, так не верите в Него. Это же ваше право. Никто вас не заставляет это делать. Никто вас не заставляет эту передачу смотреть. И вас никто не заставлял комментарии писать. Тем не менее, вы это сделали, употребив слово Господи, да? Скорее так, как именно, как блин, да? Вот такое же, да? Вы в слова вставляете в свою речь это слово, не понимая, не вникая, что оно означает. Вас никто не заставляет в это верить. Но я прошу вас обратить внимание вот на что. И я сейчас, ну, если вы разумный человек, а я уверен, что вы разумный человек, в вашей жизни так много веры во что-то или в кого-то, что, скорее всего, вашей жизнью в большей степени управляет вера во что-то или в кого-то, чем факты. Например, я приведу банальнейший, тупейший пример, с которым вы, скорее всего, тоже не согласитесь, но тем не менее, это факт для всех людей на планете. Когда вы утром сегодня будний день, скорее всего, находитесь на работе или на учебе, когда вы утром сегодня встали и поехали на работу или на учебу, вы верили в то, что вы доедете до работы или до учебы. Когда вы вчера вечером ложились спать, вы верили в то, что вы утром проснетесь. Ну, совершенно точно, вы не ложились спать в смысле, что вы помрете ночью. Нет, у вас были планы какие-то на следующий день, на сегодняшний день. Были планы, были намерения, вы верили в то, что вы утром проснетесь и будете их исполнять. Ну и так далее и тому подобное. ваша жизнь, она пропитана верой на, там, не знаю, на 1000000%. И чем ваша вера в то, что вы утром проснетесь, отличается от моей веры в Бога принципиально? Да вообще ничем. Так ваша вера в то, что вы утром проснетесь, необоснованная на 100%. Так и моя вера в Бога необоснованная на 100%. Потому что я Бога, ну, в принципе, не видел, да, вот как вас мог бы увидеть сегодня, если мы в городе встретились. Но, тем не менее, у меня есть опыт общения с ним. У меня есть опыт религиозной жизни, которая не только заключается в общении с Богом, но это очень сложный такой, сложная штука, религиозный опыт. И у вас есть опыт жизни какой-то, основанный на вере. Подумайте об этом. И подумайте о том, насколько ваша жизнь обоснована, да? Почему в ней так много веры? Христианство, религия, проповедующее рабство, потому что каждый верующий должен считать себя рабом Божьим, а это унизительно для свободного человека. Как может человек 21 века считать себя чем-то рабом? Хороший вопрос. Спасибо за него. Очень хороший вопрос. Хотя, опять же, он тоже уже был еще раз в разных форумах задан на передаче «Верю, не верю» и в комментариях. Нет, не унизительно считать себя рабом Бога. Тем более для свободного человека. В чем же я не свободен, скажите мне? Вот я считаю себя рабом Божьим. И в чем же я не свободен? Наоборот, я более свободный человек, чем любой атеист на этой планете. Потому что любого атеиста на этой планете раздирают, ну, почти любого, большинство атеистов, скажем так. Они являются рабом, там, не знаю, да всего на свете. Вот те люди, которые стоят там, сейчас не знаю, но стояли там, ой, извините. Те люди, которые стоят за айфончиками двое суток, чтобы купить себе новый айфончик в магазине, они рабы или свободные? Те люди, которые каждое утро просыпаются и тянутся рукой к пачке сигарет, они рабы или свободные? Те люди, которые каждое утро просыпаются и тянутся к бутылке, или к шприцу, или к сигаретке, набитой анашой, они рабы или свободные? Те люди, которые ежедневно вынуждены идти на работу, нелюбимую работу, подчеркиваю, нелюбимую работу. А что самое интересное, исследование показывает, что у большинства людей их работа нелюбимая. Они рабы или свободные? Те люди, которые вынуждены считаться с мнением своих родственников, если они живут в семье, они рабы или свободные? Вот я, например, вынужден со своей собакой гулять. Или мой ребенок должен с собакой гулять. Подтирать ее там штуки всякие, если она сделала это дома. Или убирать ее кокули на улице в пакетик. Я убираю своей собакой на улице. Я, получается, раб своей собаки. Я ее обслуживаю. Или я свободный человек. Я могу выбрать, не убирать кокули на улице? Не, могу, конечно. Это доставит неудобство всем остальным людям на планете. Да? В моем дворе. Вот такие дела, да, то есть вопрос рабства или свободы, он такой гораздо сложнее, чем вы в своем вопросе описываете на самом-то деле. Это первое. Второе, в чем же унизительность называть себя Божьим рабом, рабом того, кто создал всю эту вселенную, вообще всю вселенную. Вот все, что вы видите вокруг себя, все звезды, миллиарды звезд, да, которые в нашей вселенной есть, все эти галактики, все эти планеты, все эти звезды, всех этих животных, все эти деревья, цветочки. Все это создал Бог. И я, называя себя рабом Божьим, не имею в виду, что я раб в том же самом смысле, в каком чернокожий африканец был там рабом на сахарных плантациях где-нибудь на Кубе, там, да, или в Южной, или в Калифорнии. Нет. Раб, когда христианство говорит о рабстве Божьем, оно не это подразумевает. Оно подразумевает, что мы признаем свою тотальную, полную, стопроцентную зависимость от Бога. И то, что мы признаем его божественность, его власть в этой вселенной, да, верховную, да, всемогущую, вот эту тотальную, абсолютную власть. Вот что Библия имеет в виду, когда она говорит, что мы рабы Божьи, а не то, что думаете вы. Ну и в любом случае, если бы вы чуть-чуть больше рефлексировали, то вы бы признали, что вы являетесь гораздо большим рабом, чем я. вообще в принципе, потому что вас раздирают противоречивые чувства, вас раздирают самые различные, ну, желания на части. Вы, не знаю, смотрите рекламу и поддаетесь ее влиянию и прочее, и прочее. У христиан в этом смысле гораздо больше свободы, потому что у христиан, ну, скажем так, в среднем у христиан, если мы берем среднего атеиста и среднего христианина, то у среднего христианина гораздо более целостное и основательное мировоззрение, которое делает, наоборот, его более свободным. Одна из причин, я это тоже, например, приводил там, раз пять уже, наверное, в своей жизни, в году 73-м, я точно не помню, надо уточнить, в США была запрещена Библия в госшколах и молитва. То есть перестали изучать Библию, читать Библию и молиться в госшколах. И как только это сделали, в США начался бум потребления. Почему? Да потому что люди перестали иметь вот это нормальное, целостное восприятие мира, они перестали считать себя рабами Божьими, они перестали видеть в себе образ Божий, у них пропала уверенность в себе, основанная на вере в Бога и в понимании того, кто они, где они вообще находятся, да, и как они живут. И вот эта потеря уверенности, потеря фундамента жизни привело к тому, что люди начали безудержно покупать и потреблять все, что, ну, все вообще вокруг, чтобы, опираясь на эти дорогие покупки, чувствовать себя более уверенно по сравнению с, там, со своими соседями, предположим, да? Ведь для чего покупают люди, для чего люди два дня стоят за айфончиком, да, вот в очереди, спят на улице, на матрасике, чтобы купить себе новый айфончик? Потому что этот новый айфончик им некий статус придает. Этот айфончик заставляет их чувствовать себя увереннее. И то, что они отличны от окружающих людей. А моя вера в Бога не нуждается в том, чтобы... В смысле, моя вера в Бога, она мне сама по себе придает некую уверенность. Я не нуждаюсь в том, чтобы купить себе новый айфончик только ради того, чтобы чувствовать себя уверенным. Я и так в себе уверен в этом смысле. У меня есть Бог, который сказал, я создал тебя по образу и подобию своему. Ты уникальный. У тебя есть значимость, у тебя есть ценность. Априорная ценность, да? Потому что ты человек. Я в этом смысле, опять же говорю, более свободен, чем тысячи других людей атеистов, как меня. И вас в том числе. Ну, вы реально более свободен. Я надеюсь, я не очень эмоционально на ваш вопрос ответил и не очень агрессивным был в этом смысле. Можно ли быть нравственным вне религии? Если да, то зачем тогда нужна религия вообще? Очень хороший вопрос. Осталось у нас 2 минуты. Конечно, можно быть нравственным вне религии. И есть миллионы атеистов в этом мире, которые более нравственны, чем христиане, чем любые вообще религиозные люди. И есть миллион христиан, которые более безнравственны, чем атеисты. Но религия – это вообще не про нравственность на самом-то деле. Тоже говорил это миллион раз в эфирах. Были такие персонажи, скажем так, в прошлом, да, одного звали Августин Блаженный, другого звали Лангтанцы. И у них вот есть классическое определение религии. Что такое вообще религия означает, да? Так религия означает восстановление утраченной связи с Богом. Религия в первую очередь не про нравственность, хотя и про нее тоже. Религия в первую очередь про восстановление утраченной связи с Богом. Когда человек, вчера отрицающий Бога как вообще, как личность, как некого суверена, как царя, как вершителя судеб, как творца вселенной, да, сегодня становится человеком, который признает Бога как творца вселенной и желает с ним иметь отношения какие-то. Вот про что религия. А уже имея с ним отношения, человек становится, ну, обычно, да, религия это предполагает, по крайней мере, он становится более нравственным. И, возможно, не нравственным в идеальном смысле, но более нравственным, чем он был вчера. Вот это очень важный момент, да, потому что Бог находит в самых разных ситуациях, и для кого-то быть нравственным – это не бить свою жену каждый день в пьяном состоянии, а для кого-то быть нравственным – это, не знаю, не воровать скрепки и бумагу с работы. Все, друзья, мы на сегодня закончили. Спасибо, что были сегодня с нами. Ставьте лайки, делайте репосты. Всем пока и до встречи завтра в 16 часов московского времени.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.